Идем дальше. Просто я думаю, что им будет скучно. Да, я про... я не могу отвечать за всех, не знаю. Я могу про свой только урок говорить. Можно на моем присутствовать всем желающим. Вольнослушатели приветствуются. Здесь два раза слово «может». И они означают разные вещи. Но это подсказка. А дальше для того, чтобы разобраться, надо писать первое суждение, второе суждение. То есть это в виде вопросительного предложения. И подразумевается ответ «да» или «нет». Третий ответ тут не предусмотрен. Это софистический вопрос. Если его разложить на два суждения, то мы придем к выводу. Суждение первое. Бог все может. Для него нет ничего невозможного, говоря по-другому. Второе. Камень может быть достаточно тяжелым, что его невозможно поднять. Это второе суждение. Третье. Вывод из двух суждений. Может или не может Бог поднять камень, который невозможно поднять? Вот это сейчас, посылки и вопрос, который подразумевает следующее умозаключение. Умозаключение не может. Если камень может быть настолько тяжелым, что его невозможно поднять, тут не присутствует. Не. А в первом позитивное высказывание. Там слово «не» – «нет». Вчера я вам говорил, из чего исходил Аристотель. Если одна посылка позитивная, вторая негативная, вывод всегда негативный. Я вам про отпуск и лето говорил. Учиться наоборот. Я вам говорил это, напомните мне. Да, лето хорошо, это хорошо, учиться не хочется. Это было первое, но я не про это. Я про второе говорил. Бог, грех – это неисполнение Божьих заповедей. Бог не любит грех. Ответ – Бог не любит, когда его заповеди нарушают. Вот, это к этому относится. Значит, у нас посылки с тобой верные, а вывод неверный. Первая верная посылка, что Бог все может, для него нет ничего невозможного. Верная вторая посылка – камни бывают достаточно тяжелые, что их невозможно поднять. И это тоже верно. Но дело в том, что первый раз мы говорим под словом «может» – божественную возможность, а вторую, честно говоря, человеческую. Смешивая эти две вещи и заменяя Божью и человеческую местами, понятие смешивая, мы получаем неприятный вопрос, на который приходится отвечать: нет, Бог, конечно, не может поднять такой камень. Тогда получается, что первое неверно. Оказывается, Бог не все может. Таких уловок очень много. Аристотель их очень подробно обсуждает, но, правда, обсуждает на примерах и собственной жизни. Ну, читать не скучно тоже, как будто вчера было написано. Ладно, мы с вами сейчас приходим к второму закону. Закон непротиворечия называется. Он же закон противоречия. Поэтому иногда в специальной литературе его называют закон противоречия, непротиворечия. Как хотите, напишите закон непротиворечия, так легче запомнить, исходя из смысла этого закона. Закон непротиворечия. Этот закон означает, что мышление не должно быть противоречивым. Не должно быть противоречивым, а должно отражать... Нет, мышление не должно быть противоречивым, а должно отражать качественную определенность вещей. Вот три последних слова. Сами подумайте, чем заменить, чтобы понятнее было. Если вы говорите о каком-то предмете с помощью суждений, используя понятия, делаете на основании суждений умозаключения, то при развитии дальнейшем вашей мысли вы не должны сами себе противоречить. Значит, если выразить его самыми простыми словами, уж совсем такими, что вот просто вы со мной согласитесь, и это будет совсем не научно, не может быть двух истин об одном и том же. Не может быть двух истин об одном и том же. Не могут быть два несовместимых друг с другом суждения одновременно истинными, если они друг другу противоречат. Как минимум одно должно быть ложным. Значит, смотрите, очень интересный закон, Он утверждает, что если мы имеем два противоречивых суждения об одном и том же, одно из них точно ложное, точно ложное. А вот судьба второго неизвестна. Оно может быть ложным, а может быть истинным. Это надо исследовать. Это неизвестно. Да. Вывод будет отрицательным. Хорошо. Значит, ты попался сегодня. Мы с тобой говорили о том, что ты староста, вот, о силлогизме говорили. Значит, два суждения. Брат Кирилл высокий. Первое суждение. Второе. Брат Кирилл низкий. Низкого роста. Высокого роста. Вот эта половина утверждает, что ты высокого роста. А вот эта треть утверждает, что ты низкого роста. Это противоречивые суждения. Мы об этом и говорим. Закон не противоречия называется. Поэтому мы не можем принять оба суждения и сказать, что они оба истинные. Нельзя говорить так. Или брат Кирилл высокий, или он низкий. Вот о чем идет речь. Значит, этот закон запрещает утверждать и отрицать одно и то же одновременно. Запрещает утверждать одно и то же одновременно. Невозможно, чтобы одно и то же одновременно было и не было, присуще одному и тому же в одном и том же смысле. Значит, противоречия бывают двух видов, двух типов – контактные и дистантные. С контактными все понятно, они очень близко друг к другу находятся. Ну вот я вам сейчас привел пример контактных противоречий. Брат Кирилл высокий, брат Кирилл низкий. А вот дистантные, они довольно далеко друг от друга расположены. Одно может быть в начале текста, а другое в конце. И за текстом вы не видите этого противоречия. У меня есть примерчики. Итак, проповедник говорит в начале проповеди о том, что Бог настолько любит нас. Я, правда, хотел чуть позже об этом сказать, но давайте здесь. Бог настолько любит нас, Он хочет, чтобы мы преображались в образ Христов и постоянно приобретали Его божественные качества. Это в начале проповеди. Это вообще верная мысль или нет? Она подтверждается Священным Писанием? Нет, но сама мысль, я говорю не о желании, сама мысль. Бог любит нас и хочет, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа, постоянно в течение жизни приобретая все больше его божественных качеств, возрастая. Да, ну, я говорю о божественных качествах Христа, а не о совершенстве Отца. Ты не путай меня. Значит, это прозвучало в начале проповеди. Ну, какая разница? Я сейчас говорю о мысли. Я сейчас говорю не о качестве проповедника. Я говорю о самой мысли. Мысль библейская? Отлично. Согласиться с ним можно. То есть аминь скажете в конце проповеди. А в конце проповеди звучит мысль другая. Бог любит нас и никогда не требует от нас более того, что мы можем выдать из себя. Он снисходит до наших немощей, понимает нас и считается с нашими слабостями и принимает нас такими, какие мы есть сегодня. Это может быть не только у одного проповедника внутри проповеди. Один проповедник говорит на первую тему, а третий на второй, вот на эту. Это дистантные противоречия. И удивительное дело, мы на все три проповеди сказали аминь. Вторая мысль подтверждается Священным Писанием или нет? Да, он ничего от нас не требует сверх наших сил. В этом мысль. Значит, если эта мысль подтверждается, ты вытаскиваешь доказательства, ну и Священное Писание. Я понимаю. А какой смысл вкладываешь? Не допускать искушения – это совсем другая проповедь. Да, и для того, чтобы... Вот я вам сейчас противоречие привел. Это серьезное противоречие. И потом приходит молодежь, это думающая часть, и задает служителям вопрос, а так все-таки вы нам ответьте. Мы услышали и то, и другое. Конечно, легко сделать так. И то, и другое верное. Только в одном случае понимается одно. Первый проповедник имел в виду вот это, говорит за проповедника служитель, которому нужно сейчас всех вытащить. А второй проповедник там или третий... Он говорит вот это. Он совсем другой имел в виду. У него другой контекст, он все. А вот ты думающий скажешь так. Это все замечательно, что он думает о разных вещах. А мне как поступать? это тебя интересует, потому что ты логично рассуждаешь. И не применительно к тем проповедникам, а применительно к себе. Так все-таки Бог снисходит или Он от меня что-то ждет? Тебе скажут, Он и снисходит, и ждет. У тебя возникает конфликт. У тебя конфликт возникает. Тебе надо в этих вопросах разбираться. Или, например, вышел братский листок. Год не помню. Сидеть в интернете категорически запрещено всем. Это пагубно для духовной жизни. Запретить использование интернета в церквах. Не компьютеров, а интернета. Ниже написано, но если очень нужно, то можно. Почему этот братский листок вызвал такое возмущение, кстати, у молодых людей? Потому что они увидели противоречие. Зачем выставлять эту лазейку? Или одно, или другое. Это мы уже третьему закону, мы сейчас еще раз проговорим третий, но сначала второй, да? Мы здесь видим противоречие. Какие тут два суждения? Первое суждение – интернетом пользоваться можно. Второе – интернетом пользоваться нельзя. Это две противоположные истины. Они не могут быть одновременно истинными. Одна из них точно ложная. Закон не говорит, какая именно. Он говорит, одна из них точно ложная. Истинная или ложная другая из этих двух неизвестна. Это нужно исследовать. Так все-таки можно или нельзя пользоваться интернетом? На каждом членском на Урале об этом говорили. Так можно или нельзя? Можно или нельзя? Если очень нужно, то можно, да. Для того, Коля, давай мы сначала построим суждение и сделаем вывод. Я сейчас об этом скажу. Но давай сначала мы, все-таки раз ты встал и задал вопрос, мы с тобой обязательно должны сделать два суждения, чтобы у нас получился силлогизм, иначе мы ничего не поняли, и я не понял. Первое суждение. Огнем пользоваться можно при условии правильного обращения с ним. Мы сейчас слово «взрослый» убираем. Нет у нас взрослого. Второе суждение. Огнем пользоваться нельзя при условии неумения правильного обращения с ним. Вывод? Сформулирую вывод. Вот тебе две посылки. Я вам сейчас сказал, в эти две посылки, они... Я вас сейчас немножко запутываю. Николай, ну это ты сделал. Почему я запутываю? Потому что закон непротиворечивости говорит о том, что мы должны говорить только о противоречивости одного и того же понятия в его существенных признаках, а не о разных понятиях в разных существенных признаках. Понимаешь, в чем дело? Здесь у тебя нет противоречия. Конечно, огнем можно пользоваться при умении правильного обращения с ним. А если ты не умеешь с ним правильно обращаться дальше, то тебе нельзя рекомендовать пользоваться этим огнем. Но весь в чем вопрос? Для того, чтобы у нас было логичное рассуждение, они должны быть логично изложены. Для этого нужно логично написать и дальше не упрощать, а логично повторять братский листок. Что получается? Мы прочитали братский листок, какой вывод? И можно, и нельзя. А условия существенные поменялись. В одном случае одни условия, в другом случае другие. Но в братском листке они не изложены подробно. Нет. Да. Поэтому у этого закона есть ограничение применения. Я вам сейчас его произнесу. Основное требование применения этого закона – соблюдение в мысли единства времени – и отношения между предметами. Это то, о чем брат Николай сказал. Мы к этому и подошли. Основное требование – соблюдение в мысли единства времени и отношения между предметами. Я привел пример про рост брата Кирилла. Или высокий, или низкий. Мы не можем принять оба суждения вместе. А вот то, что написано в братском листке, нам придется принять. Только нужно будет объясняться. Каким образом? Я сейчас вам даю два суждения. Москва – столица. И Москва не столица. Это противоположные суждения. Тем не менее, оба эти суждения могут быть истинными, если в одном случае мы говорим о современной Москве, а второй – времен Петра I. Так ведь?
Или столица России, столица мира.
Ну да. Столица России, столица мира – это не ко второму закону. Мы сейчас говорим или столица, или не столица. Здесь растянуто во времени, Поэтому здесь нет противоречия. Это одновременно истинное суждение, отсутствует единство времени. Мой друг хорошо говорит по-испански, хорошо владеет испанским языком. И второй, мой друг плохо владеет испанским языком. Значит, вместо друга поставьте человека, которому вы знаете, что он владеет английским языком. Оба суждения могут быть истинными, и здесь нет противоречия, потому что в одном случае, когда мы говорим, что кто-то хорошо владеет иностранным языком, может быть, может иметься в виду успехи в изучении языка по университетской программе. Он 5 получил? Получил. А когда речь идет о том, чтобы использовать его в профессиональной деятельности, тот, оказывается, учил, но не выучил. 5 получил, но это большая разница, работать или получить 5. Поэтому здесь не одинаковые отношения. Для того, чтобы избегать таких противоречий, нужно вот идти тем путем, о котором мы говорили на первом часе. Силлогизмы должны быть последовательны. Нельзя обрубать мысль. Нужно все до конца разжевывать. И в этой цепочке, какой бы длинной она ни была, все должно быть логично. Вытекать из одного должно другое вытекать. Ну, с огнем, допустим, понятно. Я не разрешаю своим детям пользоваться спичками, потому что они могут спалить дом. Ну и здесь то же самое. Оказывается, пользоваться интернетом можно, если ты умеешь это делать. Можно. Но проблема в том, что сейчас все будут заявлять, я умею. Поэтому возникает потребность написать «нельзя». Но в том, как там было написано, вот достаньте этот листок, еще раз почитайте. В следующем занятии вы мне расскажете, где ошибки логические в изложении, в аргументации точнее. Не в изложении, а в аргументации. С изложением там хорошо. Аргументация – это тоже термин из логики, но мы не будем, может быть, много о нем говорить, там все очень сложно. Пойдем пока по простым вопросам. Простой пример. Я говорю своему ребенку, ты уже взрослый, уже давно должен научиться и понимать вот это. Он говорит, папа, какой же взрослый, если ты вчера говорил, что я еще маленький. Все такое слышали от пап своих? Да. Мама говорит, ты уже взрослый, ты уже должен это и это уметь, должен быть сознательным, ответственным и так далее. Вот. А у нас всегда в памяти взрослые. Это когда вам выгодно, тогда я взрослый. Да? Вот. А когда вам не нравится, я маленький. Речь-то идет о разных вещах. Для чего-то маленький, а для чего-то уже взрослый. Тут нет единства в отношениях по признакам. Нет единства. И дело не в том, что время. Да, я когда-то был маленьким, 2 назад, но дело в том, что я сегодня слышу свой адрес. Ты уже взрослый, и сегодня слышу, ты еще ребенок. Мы не можем тебе этого доверять. У слушателя первая реакция – протест, потому что это нелогично. Это нелогично. И когда мы начинаем объяснять человеку, что нет, сынок, все логично, нам приходится пользоваться логикой. Мы должны говорить «если», «то», использовать суждения, начальные посылки, которые бы нам помогли сделать правильный вывод, верное ему заключение. В этих случаях мы пользуемся приемом аргументации. Это судебный прием, поскольку логика возникла из, как я вам говорил, из судебных споров. И нам приходится объяснять, сынок, ты взрослый потому что... И мы приводим доводы. Но, противоположное суждение, ты еще ребенок потому что... Приводим противоположные доводы. Наша задача – убедить в истинности доводов, то, что после «потому что» идет. И когда возникает согласие с аргументацией, ребенок соглашается с верным, нашим верным выводом. Остается одно, так все-таки ты не скажи. Я совсем уже согласился. Я взрослый или не взрослый? Вот в чем вопрос. Ладно. Но это такой логический ход. Давайте такой пример посмотрим. Я вам приводил пример только что о том, что Бог хочет, чтобы мы преображались в образ Христов. И дистантное противоречие. Бог ничего от нас не требует, сверх того, что мы можем выдать из себя. Я понимаю, что при желании и ту, и другую мысль можно оправдать текстами Священного Писания. Но первую мы быстрее оправдаем. Потому что есть конкретные тексты. Причем прямо написанные. Какие тексты подтверждают противоположную мысль? Но желательно, чтобы они были не кривее первых. Взял наши немощи. Но это не совсем убедительно. А вот это более убедительно. Трость надломлена не переломит. Льна курящего не угасит. Можно. И обремененно я успокою вас. Но в общем мы найдем. Наша задача, как людей, которые пытаются найти логические связи, при проповедовании учитывать реакцию аудитории. Когда мы выходим с тезисом за кафедру, мы же будем сейчас излагать проповедь, у нас есть тезис, мы будем его излагать, потом доказывать на основании Священного Писания и будем делать выводы в конце. Но вообще так правильно. Я не знаю, может кто-то так не делает, но так должно быть. Нам нужно учитывать, что есть тексты Священного Писания, которые в сердце слушателей тоже всплывают, им хочется контраргументацию проповеднику предложить. Не надо ждать, когда вас перестанут слушать. Вы должны быть предугадывающими и в своей проповеди правильно объяснять кажущиеся противоречия с другими текстами Священного Писания, объясняя, что одно другому не противоречит, потому что дальше ваше объяснение. Ясно? Это приложение. Хорошо. Трудная задача. Текст читается с послания к римлянам и послания к евреям. Там апостол Павел пишет об обрезании. Понятно, что обрезание рукотворное было заповедью Божьей, с этим все согласны. Но в Новом Завете мы читаем, что это есть ничто. И вообще обрезание Божье – это мы. Ну, вот это мы совсем тяжелое. А вот как это совместить? Тут вы должны уже очень лихо отвечать. Какое объяснение? Только в догматику не лезьте. Сейчас не об этом, сейчас о логике только. Это вы сейчас догматику, а я просил этого не делать. Разница во времени. Мы же говорим, что закон непротиворечия не работает, если два суждения растянуты в разном историческом периоде. Это не работает. Мы не можем утверждать и отрицать только то, что касается одного места и одного времени. Там мы должны соглашаться, что одно суждение точно ложное. Мы должны с этим соглашаться. Угу. Да. Да, разные суждения. Это разные суждения. Поэтому здесь как раз пример разных отношений, противоречивых, на первый взгляд, суждений. Ну, давайте другие примеры. Крещение Иоаннова от Бога было или от человека? Ответьте мне на этот вопрос. Только так, чтобы вы меня убедили и были логичными в своих аргументациях. Пожалуйста, я хочу знать ответ на этот вопрос. Вы слышали слово «или»? «Или». Оно разделяет конкретно. Оно разделяет. Да, или это. Пожалуйста, ответьте. Вопрос задали. Это, собственно, я должен тебя спрашивать. Кто задал, в каких обстоятельствах задали? Ну, хорошо. Итак. Подожди, ты не объясняй, как было. Ну, ладно. Крещение Иоаннова с небес было или от человека? Вопросительный знак. Это ко второму закону логики имеет отношение. Я хочу сказать, что я думаю, что Иисус Христос... Нет, это будет вам домашнее задание. Вы должны найти четыре закона логики в суждениях Христа и выписать примеры. Я не буду говорить вам найти 28 суждений. Вы найдите, сколько сможете. Я сразу вам подсказку говорю. Христос очень логично рассуждал, когда беседовал с фарисеями, например. Но это только одна подсказка. Дальше будете искать сами. Он был весьма аргументированно, объяснялся с ними. Весьма. И это все входит в эти четыре закона логики, о которых мы с вами говорим. Остальное, пожалуйста, дома. Значит, вы мне ответили. От Бога или от человека было крещение Иоанна? От Бога? Хорошо, мы должны на доске написать два суждения. Первое суждение. Крещение Иоаннова было от Бога. Точка. Да. Суждение номер два. Б называется. Крещение Иоаннова было от человеков. Эти суждения противоположны по смыслу. Противоположны, потому что от того, какое суждение мы выберем истинным или ложным, будет зависеть судьба многих людей. Оно и практически противоположно. По закону второму, не противоречия, мы должны сделать следующий вывод. Одно из них точно ложное. Истинно ли другое из них, мы не знаем. Но мы должны точно одно отвергнуть. Оно ложное. Какое – неизвестно. И здесь вы должны мне сказать, что-то тут очень сложно получается. Христос – это Бог или человек? У нас два суждения. Христос – это Бог. Второе – Христос – это человек. По закону мы должны были бы с вами признать одно суждение ложным. Но мы не можем так поступить. Нет. Нет. В одно и то же время. Нет, это не исключение. Объясню. Значит, этот закон, я сейчас скажу умно, а потом мы просто перескажем. Этот закон непротиворечия фиксирует отношения между противоположными суждениями, то есть логическими противоположностями. И никаким образом не касается противоположных сторон одной сущности. Запомните, запишите на всю жизнь. Христос – это одна и та же сущность. Ясно? Этот закон фиксирует отношения между противоположными суждениями. Противоположными суждениями. И никоим образом не касается противоположных сторон одной сущности. Можно вместо Христа другое что-то привести. Но просто я вам показываю, что на этом примере закон непротиворечивости не нарушается. Просто он о другом. В примере про брата Кирилла, какого он роста, высокий он или низкий, здесь речь идет о противоположности предикатов. Они не касаются сущности. Это характеристики, а не сущности. Вот это как бы сложность. Но дальше я не хочу идти, потому что давайте вы почитайте это в учебнике, попытайтесь разобраться сами. Таких примеров много. Иисус Христос – это Сын Божий или Сын Человеческий? И то, и другое. А вот если бы я вам сказал, Христос – Сын Божий или Христос – не Божий Сын? Вот здесь работает второй закон логики. Мы должны одно из них признать ложным, а второе исследовать, ложное оно или истинное. То есть суждения должны быть противоположными по смыслу, а не быть зеркальным отражением одного другого. Ах, я сейчас стал очень сложным говорить, и боюсь, что вы можете запутаться. Но на примере вот этом очень хорошо видно, Христос Сын Божий или не Божий Сын. Это работает второй закон логики. Мы должны одно признать ложным. Христос Бог или человек? Здесь неприменимо. Брат Кирилл высокий или невысокий? Это второй закон логики. Да, или. Высокий или невысокий? Высокий или невысокий? Это второй закон логики. Одно из суждений ложное. А спрашивать, брат Кирилл высокий или низкий, тут нет никаких логических противоречий. Надо просто дать ответ на этот вопрос. Еще вопросик такой. Что легче сказать? Прощаются те грехи твои или встань, возьми постель твою и ходи? Вот для того, я сейчас специально беру вам библейские примеры, специально, чтобы мы поняли границы применимости второго закона логики. Я сейчас сложные уже беру примеры. Потому что мы должны понять, где его можно использовать, а где нет. Скажите, пожалуйста, в этом вопросе, если мы сейчас перейдем в область суждений, первое суждение, формулируем так. Легче сказать «встань, возьми постель твою и ходи». Второе суждение. Легче сказать «прощаются тебе грехи твои». Это противоположные суждения по смыслу или нет? Это не противоположные суждения по смыслу. К ним второй закон логики отношения не будет иметь. Нам не придется одно признавать ложным, а второе исследовать на истинность. Не придется. Здесь нужно просто подумать, как ответить на этот вопрос. А как бы вы ответили на этот вопрос? Вопрос, что легче сказать?
Легче сказать, прощаются грехи, потому что это не проверишь.
Мой сын сказал, все легко говорить. Сказать можно что угодно. попробую сделать.
Ну, как раз к этому относится вторая часть.
Да, 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 да.
Да, да. На практике это видно будет.
Да. Да, то есть в этом вопросе Иисуса Христа заложен глубокий духовный смысл, но он не лежит на поверхности. Ведь мы должны понимать, в какой ситуации он эти слова сказал. Когда стали подвергать сомнению и вообще стали проверять, что происходит, для чего ты это делаешь, и имеешь ли ты власть так поступать. Ответ – да, я имею власть так поступать. Вы-то можете что угодно сказать, а я-то делаю. То, что вы не можете. Да, это очень существенно для нас, поэтому, когда мы исследуем тексты Священного Писания, нам необходимо различать, где у нас противоположные суждения по смыслу, а где суждения, которые отрицают друг друга. Это не одно и то же. И вот вокруг этой разницы второй и третий закон крутятся везде вокруг этого. В одном случае мы имеем дело с противоположными суждениями, в другой – отрицающими друг друга. Ну хорошо, мы об этом с вами чуть-чуть поговорили. Давайте мы или закончим, или пойдем дальше. Ну, наверное, и закончить можно, нет? Или пойдем дальше?
Пойдем дальше?
Нет, до без 15. Ну, 2 часа мы договорились. До без 15. Значит, смотрите, мы плавно переходим с вами к закону исключенного третьего. Он связан с законом противоречия и непротиворечия. Это они очень близки, и их людям, которые только вчера стали слушать об этих вещах, конечно, трудно во всем этом разобраться. Но давайте попробуем по-простому. Значит, сначала я формулирую закон исключенного третьего. Если второй я сформулировал просто так – не может быть двух истин об одном и том же, то третий закон формулируется так. Если мы имеем дело с двумя взаимно отрицающими друг друга суждениями, то одно из них обязательно будет истинным, а другое обязательно будет ложным. Не надо пытаться найти среднее что-то между ними. Не надо это делать. Формулируется просто так. Третьего не дано. Вот и все. Так оно формулируется. Давайте вернемся к росту. Брат Николай. Давайте будем говорить о том, высокий он или низкий. Значит, я вам сейчас покажу разницу между вторым и третьим законами. Второй закон мы так сформулируем. Лень писать. Значит, брат Николай высокого роста, первое суждение. Брат Николай низкого роста. Вот эти два суждения противоположны по смыслу друг другу. Ну, вообще-то они противоречат друг другу.
Конечно.
Да. На основании вот второго закона мы должны одно из них признать ложным, а второе исследовать, истинное оно или ложное. Третий закон по-другому звучит. Первое суждение. Брат Николай высокого роста. Это ровно как в первом случае. Суждения одинаковые. А второе суждение. Брат Николай невысокого роста. Не низкого, а невысокого роста.
Мы не знаем какого.
Не знаем какого. Мы говорим, что невысокого. Вот в этом принципиальная разница. Здесь, в случае третьего закона, мы должны признать, что одно из этих суждений точно истинное, а второе точно ложное. Мы не знаем, какое из них истинное, мы не знаем, какое из них ложное. Но одно из них точно истинное, а другое точно ложное. Потому что, то есть предписывает этот закон не искать между двумя противоречащими друг другу суждениями, но истинными, может быть, высказываниями. Нечто третье, этот закон признает истинность лишь одного из них. Вот и все. То есть он говорит, если два высказывания взаимно отрицают друг друга, а они противоположны по смыслу, они отрицают друг друга, они противоположны по смыслу, вот здесь нужно чувствовать разницу, то одно из них точно будет истинное, другое, одно из них точно истинное, другое точно ложное. Не надо искать никаких промежуточных третьих вариантов. Нам нужно все-таки определиться, высокого он роста или невысокого роста. Нет, мы это формальная логика, мы не рассуждаем об этих обстоятельствах. Да. мы не рассуждаем. Мы говорим чисто о формальной стороне дела пока. Этот закон никогда не применяется в отношении будущего времени. Запомните. Можно относить только к настоящему или прошедшему времени. Только. Нельзя с определенностью сказать, что будет или не будет в будущем. Но когда мы говорим о настоящем или прошлом, здесь такие суждения возможны. Так, говорю вам конкретные примеры Священного Писания. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Я вам сказал, что здесь очень важно наличие приставки «не». Но здесь ее нет в этом моем примере. Вот как раз какие понятия, противоположные по смыслу? Хороший, худой, так? Почему мы должны третий закон к этому высказыванию применять? Потому что, я вам не рассказываю пока об этом, потому что то, что применимо ко второму закону, всегда применимо к третьему. Но то, что применимо к третьему, не всегда применимо ко второму. Третий закон значительно шире в области своего применения. Поэтому, если мы сейчас с позиции второго закона рассмотрим это высказывание, давайте сформулируем суждение. Дерево хорошее, и плоды его хорошие. Это суждение первое. Второе суждение. Дерево плохое, и плоды его плохие. На основании второго закона мы должны признать, что одно из этих суждений ложное. Мы не знаем, какое. Это просто закон. Одно из них ложное, а другое не знаем. Не то ложное, не то истинное. Но в этой паре точно есть ложь. Все. На основании третьего закона мы должны признать, что в этой паре точно есть истинное суждение, а другое точно ложное. Не надо искать никаких промежуточных вариантов. Нельзя при разрешении данного вопроса сказать, что есть дерево, которое и не хорошее, и не плохое, и плоды у него не хорошие, не плохие, а что-то хорошее-плохое или плохо-хорошее. Вот это нельзя по этому закону. Мы должны здесь конкретно определяться. И то, что Христос сказал по поводу дерева и плодов, это как раз опора на третий закон. Ну, там в Евангелии, конечно, написано, что Аристотель был прав, когда писал Сварганон. Но он потребовал от своего слушателя определиться в своих представлениях о нем и о том, что он делал. Не надо искать такой вариант, который бы и меня оправдывал Христа, и тех, кто меня критикует. Разберитесь в этом вопросе. Вот о чем Христос сказал. Не пытайтесь угодить всем. Ну, наверное, все-таки уже и хватит в самом деле. Завтра мы продолжим с вами. Вам понятна домашняя работа? Это не к завтрашнему дню. В следующей нашей сессии вы должны выбрать две книжицы из семи, которые я вам предложил, чтобы вы могли почитать. Так? Какие уж вам полегче, чтобы было понятнее. И выполнить самостоятельную работу в суждениях Иисуса Христа. Я попрошу, чтобы вы рассказывали, да, вашу письменную работу, либо представили письменно, как хотите. Сейчас, если вы запомните, можете не записывать. Да, в речи Иисуса Христа найти понятия, суждения, умозаключения. Это три формы мышления, по которым организуется наше мышление. Понять, а? Найти в речи, в речах, в проповедях Иисуса Христа три формы мышления. Понятия, суждения, умозаключения. Это первое задание. Второе задание. В его же речах найти простые и сложные умозаключения. То есть умозаключения, которые вы найдете, их нужно будет на две группы разделить. Какие из них простые, какие сложные. То есть если у Христа силлогизмы, это сложные умозаключения, основанные на наличии двух и более посылок, и простое умозаключение, если то, называется принцип. Если это так, то это вот так. И третье задание. Четыре закона логики. Сегодня мы с вами обговорили 2,5. Но вчера первый, 2,5. Завтра мы продолжим третьем законе логики говорить, и четвертый обговорим. Нужно будет найти примеры, где эти законы работают. Ну, желательно. Я уже столько вам тут наговорил. Вы можете повториться, но хорошо, если вы сможете найти и эти, и другие. Но только нужно будет объяснить, почему вы отнесли данное высказывание к конкретному закону. И если вы видите нарушение законов логических, то объяснить, в чем оно заключается. Ну, в общем, нетрудное задание. Речи Иисуса только в проповеди Иисуса Христа. Апостолов не берем, они мало. Конечно, да. А ну, видите, это сначала. Потом, если хотите, могу вам более трудное задание дать, но там серьезно. Там нужно будет разбираться с апостолом Павлом, римлянами и евреем. Там, ой, поплывем совсем. Потому что апостол Павел был весьма логичным человеком. Весьма логичным. Но помните, как Петр написал? Невежды и прочие превращают Писание. Помните, да? Они его не понимали. Потому что он был очень ученым человеком. Чрезвычайно ученым. У него логика везде присутствует. Просто это уже немножко другого порядка логика. Мы сейчас самые азы проходим. Давайте мы на них, наверное, и остановимся. На этих простых вещах. Разберемся с ними. Может быть, пойдем и дальше. На этом сегодня все. Давайте помолимся.